Мандарин на базе.
Так, ты любишь мандарины, да? Ты из этих?
Да, а ты что, не любишь, что ли?
Блин, я честно, я из тех людей, у которого неудовольствие чистить цитрусовые преобладает над их вкусом.
Так а что их
Я
чистить-то? Они...
настолько не люблю, когда вот у тебя под ногтями остается этот апельсиновый жмых, блядь, ебаный.
Попробуй по...
Сблёвыш вот этот вот оранжевый. И что
Попробуй...
потом липкое нахуй. И ты потом, блядь, еще 3 дня с этой хуйней ходишь, воняют у тебя руки этой говном.
Воняют апельсином, нихуя себе.
Да. Но
Попробуй,
я
во-первых,
могу...
постричь ногти, for starters.
Ну, это не помогает зачастую. Оно же, блядь, везде там остается. Я вообще не очень люблю ни цедру, типа, в кулинарии. Рафы там всякие с апельсином. Мне вот вообще каким-то образом,
Ну,
к
просто
сожалению.
мандарин чистится не так, как, знаешь, например, апельсин, в который ты весь изъебешься, пока его чистишь, и проще
Смотри,
его...
какой мандарин.
Ну, бери хороший мандарин, его вот так вот, пуньк, один раз проткнул, и все само слезло практически.
Я, блядь, поверю тебе, как обычно, и останусь с носом.
Или, ну, в принципе, с носом это неплохо. Лучше, чем без носа.
Да. Друзья, наши любимые слушатели, вы долго ждали, мы признаем, что затянули с новым спешлом, но просто так сложились обстоятельства. Знаете, как в той великолепной серии South Park про утечку топлива? I'm sorry. Вот. Сегодня Кинокусь, дорогие друзья. Мы давненько не записывали ничего про кинематограф в таком формате. Для тех, кто впервые к нам присоединился, а такие, возможно, существуют, это рубрика, в которой мы с Никитой задаем по 3 разных фильма в режиме секретных всратных описаний. И те, что выбираем, потом смотрим, обсуждаем, делимся впечатлениями и так по кругу, как петля. В прошлый раз Никита
Или
загадал
спираль.
мне... Или спираль, кто его знает. В прошлый раз Никита загадал мне фильм с Брюсом Уиллисом 2005 года. Если я правильно помню, могу ошибаться, он называется «Заложник». А я Никите загадал... Что я тебе загадал?
Страшные сказки. Ты хочешь, чтобы я начал, да, традиционно?
Да не факт, не факт. Я просто забыл, что я тебе загадал. Если хочешь, я могу начать в этот раз. Как тебе
Давай,
такое?
а начни.
Давай. Все мы знаем, друзья дорогие, что Брюс Уиллис сейчас переживает не лучшие времена. Это действительно очень грустно. Но, с другой стороны, человек прожил достойную жизнь, так скажем. Вот. Фильмы с Брюсом Уиллисом, если я сейчас смотрю, мне даже как-то их не хочется ругать. Вот просто не получается. Потому что хочешь, не хочешь, если это герой твоего детства, если он подарил тебе 1000 часов прекрасных
Геймплея.
боевиков, да, геймплея на ВХС, а ты потом лазил по вентиляции на даче, и дед пытался тебя швабры оттуда вытащить, ну просто ты не видишь в нем минусов. И это не относится к этому фильму, потому что, в принципе, в нем и так маловато минусов, но я тут хочу вот о чем сказать. Я когда смотрел этот фильм «Заложник» Брюса Уиллиса, я понял, что вот начало 2000-х, это, наверное, с «Матрицы», и я думаю, года до 2000, наверное, 9-го, может быть, 10-го, когда вот еще, когда Голливуд уже стал снимать охуенно, красиво, новые планы появились там у ребят, новые камеры, немножко графики. И вот до момента, когда этот графон начал заменять вообще всю натуральную съемку, вот эти чуть-чуть унылые цветокоры, везде очень похожий цветокор, такой не до Бэтмен Нолана, но и
Да,
не
да, да.
яркий. Вот. В фильме вот как раз «Заложник» это все очень круто видно. вот эта картинка, вот этот классический, вот прям в середине 2000-х фильм, 2005-го, сюжеты из 90-х, но которые обрастают дополнительными слоями. То есть у тебя тут не только там дядька полицейский, а дядька полицейский не только должен кого-то спасти, а еще так получается, что и его семью берут в заложники, и вот эти наслоения, и герой не просто типа всех должен перебить и все, а у него, грубо говоря, несколько уровней там с боссами. Вот. И в этом плане «Заложник» прекрасно смотрится, и это время вот этих фильмов, их куча, я не буду перечислять, я понял, что они больше всего мне нравятся, я получаю от них прям какое-то дико уютное настроение, даже несмотря, что там на экране полный пиздец происходит. И еще очень круто резонирует вот эта красивая картинка. Ты понимаешь, что это современный фильм. Он смотрится абсолютно в порядке. В кино сейчас его запусти, вообще никто не поймет, что это 2005 год. Хотя это было уже, блядь, 20 лет назад почти, друзья. И вот это очень крутое ощущение, когда ты как бы смотришь охуенную картинку, а на экране чувак разговаривает по кнопочной Nokia с антенкой, блядь. И ты понимаешь, что за 15 лет это просто что произошло, когда мы превратились в цивилизацию из научной фантастики. Вроде бы только недавно, типа, мобильный телефон был вершиной эволюции. Это тоже очень забавно. Что касается фильма, если кто вдруг не смотрел, сюжет в чем? Есть очень крутой переговорщик. Его играет Брюс Уиллис. В начале фильма нас с ним знакомят, это такой уставший, заматерелый чувак, он еще сразу у нас появляется в очень сложном кейсе, тут практически нет никаких вводных, нам показывают человека, который уже типа 20 часов ведет переговоры с поехавшим дядькой, который, значит, захватил в заложники жену и сына. Вот. Брюс совершает ошибку, надеясь на то, что он спасет их, так как снайперы уже, грубо говоря, взяли на мушку этого психопата, но герой говорит, что нет, сегодня никто не умрет. Но, к сожалению, все идет не так, и, грубо говоря, на глазах, типа, у профессионала, у этого мужик, собственно, воплощает свой умысел, и женщина, и ребенок погибает, и мужик еще и сам себе стреляет в голову. Вот. Это, естественно, скашивает нашего Джеффа Телли. Он говорит, пошло оно все нахуй. И спустя год в каком-то, видимо, отдаленно спокойном, очень крутом бизнес-супер-вау-лакшери районе он становится шефом полиции. Вот. Ничего не происходит. У него такие проблемки с семьей. Развод, не развод, разъезд, не разъезд, ничего не понятно. Ну, короче, такие напряженные отношения, холодные. А он такой, я на работу, бля. Я такой типичный батя, блядь. Вот. И он заходит в свой участок, говорит, ребят, что сегодня очередной, типа, спокойный понедельник, да? Да, заебись. Но не тут-то было, в один из лакшери домов врываются трое вполне неадекватных подростков, таких на приколе, значит, которые не из самых благосостоятельных слоев населения, ищут как бы легко нажиться, и так выходит, что они врываются в крутой дом, все идет по пизде, мне это еще очень напомнило игру As Dusk Falls, прям такое ощущение, как будто бы разработчики игры прям вдохновлялись фильмом «Заложник». Куча параллелей просто. Значит, парень, который сразу начинает кипишевать, нервничать, вести себя неадекватно. Его брат, который такой, блядь, вы что натворили, ребята, давайте просто сдадимся там. И еще один тип, который нахуй отмороженный. Его играет Бен Фостер, просто молодой, охуенный Бен Фостер. И ты уже в 2005 году понимаешь, что Бен Фостер топ, блять. Так сыграть, это, конечно, пушка. Ну и, собственно, Брюс Уиллис, наш Джефф Телли, капитан, говорит, ёб твою налево, блять. Приходится вспоминать, наверное, былые времена. Едет, значит, туда, на место, Но не тут-то было, блядь. Все не так просто. Он не просто должен вытащить из дома семью. Выясняется, что дом оказывается бухгалтера какой-то криминальной ячейки, который там за ними все подчищает. У него есть какие-то очень важные, ценные информационные ресурсы, которые спрятаны на DVD-диске. И для того, чтобы их достать, криминальные какие-то там, то ли подкупленные ФБРовцы, то ли какие-то криминалы, которые этих ФБРовцев купили, то ли это какие-то подставные ФБРовцы. Они, короче, берут семью еще этого Джеффа Телли в заложники параллельно, блядь, и говорят ему: братан, пока диск не достанешь из дома, увы. Если не достанешь, умрут, если достанешь, то как бы все будет хорошо. И получается, что нашему герою нужно спасти две семьи из не самых простых обстоятельств. И фильм максимально ровный такой триллер-боевик. Я даже не назвал бы это, наверное, боевиком, скорее, да, триллер. Про очень надрывную ситуацию, про сложные обстоятельства. Брюс Уиллис здесь раскрывается очень круто в плане драматического актера. То есть, ну, согласитесь, не в каждом фильме там Брюс Уиллис показывает какие-то эмоции. Здесь он тоже старается этого не делать, но здесь это скорее прописано в персонаже. Не то чтобы Брюс Уиллис не умеет, а он не должен этого делать. Но моментами срывается и на коллег, моментами там срывается на убийц, точнее похитителей, прошу прощения. Очень крутая сцена, когда с Брюсом Уиллисом на связь выходит ребенок из дома, один из заложников, из детей, и по мобильному телефону, значит, с ним разговаривают. Брюс Уиллис пытается его попросить, чтобы он достал этот DVD-диск из офиса папы, и ты видишь, что, ну, в какой-то момент Джефф Телли понимает, что он, грубо говоря, чуть ли не на смерть там отправляет этого пацана, но он все-таки должен это сделать, иначе его семья погибнет. И таких много классных, ну как классных, нихуя, конечно, не классных, сложных решений в фильме, которые круто сыграны Брюсом. Вообще, наверное, я вот такого плана фильмы там с Брюсом Уиллисом, с другими актерами боевиков люблю сильно больше, чем «Крепкие орешки», чем тогда и так далее и тому подобное, потому что, ну, мне нравится, когда герой актер, который постоянно играет, по сути, один и тот же типаж, что, ну, в пятый элемент это, блядь, по сути, Брюс Уиллис в будущем, блядь, ну, для меня, а здесь это прям крутая, мощная такая серьезная драматическая роль. Я думаю, что если бы этот фильм снимался на 10 лет попозже, там бы играл какой-нибудь Батлер, скорее всего. Это, в принципе, даже немного похоже чем-то на там «Законопослушного гражданина». Ну, но вот такие фильмы, где прям напряженные диалоги, которые нужно резать ножом, сложные ситуации, злодеи — это прям пиздец, какие психи, потому что Бен Фостер тут просто, он сначала, причем он круто еще раскрывается как злодей, да, ты сначала думаешь, что, ну, наверное, просто какой-то тихий чувак, спокойный там, да, держит ситуацию под контролем, а потом ты просто понимаешь, когда он говорит, что, когда все заложники связаны, когда там отец лежит уже в бессознанке, когда их все окружили, когда им сказали, что они их убьют, он говорит: блять, это лучший день в моей жизни, и ты такой: ебать, вот это больной чувак. Короче, фильм крутой. Вот прям на вечер это охуенный фильм. Да даже не на вечер. Я так, когда его смотрел, подумал, что если... Я его, во-первых, пока смотрел, понял, что я его уже смотрел. Я его с удовольствием сейчас пересмотрел. И я думаю, что это один из тех фильмов, которые ты вот щелкаешь телевизор или что-то, или вдруг под Новый год включаешь, что он остается у тебя на экране, и ты его не переключишь, потому что он крут. Его можно, в принципе, смотреть с любого момента. Ну, главное знать, что там изначально происходит. И он хорош с собой. Вот, прекрасно все, весь каст. Я думал, типа, про минусы какие-то там рассказать. Есть, конечно, моменты, но не знаю, ничего не хочется говорить. Это прекрасная роль Брюса Уиллиса, и, к сожалению, таких ролей мы в его исполнении больше не увидим. Спасибо ему большое и за этот фильм в том числе. Немножко грустно было смотреть это кино, но я получил прям удовольствие. Спасибо, что напомнил мне про этот фильм, Никита. Я прям с наслаждением. Если есть что-то похожее, посоветуй. Может быть, я смотрел, а может и не смотрел. Так что да, вот так.
Совсем тут соглашусь. Мне тоже очень нравится, когда герои боевиков как-то себя иначе открывают. Собственно, у нас с тобой эта рубрика и началась с того, что тебе порекомендовал Копленд с Сильвестром Сталлоне, где он, в общем, не похож на себя. Вот. И, собственно, Заложник из той же серии, мне кажется. Плюс Бен Фостер, да. Особенно мне нравится его... Ну, то, что ты в процессе фильма понимаешь, что он... типа сильно недолюбленный ребенок на самом деле, из-за чего вот это все происходит.
Ну да, да.
Вот эта вот странная романтическая линия между им и заложницей, дочкой вот этого бухгалтера, она очень крутая в том плане, что он типа выстрелить в копа легко, там взять заложники легко, поговорить с девочкой, пиздец, он сразу, видно, что он теряется, он не знает, как с ней разговаривать, но ему очень хочется, вот, и типа, сложись его жизнь иначе, возможно, было бы что-то у него светлое в жизни, очень круто, на самом деле, тут Бен Фостер, мне кажется, вообще центр фильма, а даже не Брюс Уиллис. Вот, чё я хочу сказать про страшные сказки? Тут интересная история. Дело в том, что я ничего не понял. И сейчас я расскажу подробнее, что я ничего не понял. Вот. «Страшные сказки» — это на самом деле, как выяснилось, это экранизация «Сказки сказок». Угу. Это, значит, 17 века сборник обработанного, значит, неким чуваком крестьянского фольклора в виде сказок и таких, знаете, не тех, к которым мы привыкли в детстве, там, добреньких, а вот про всякую жесть, про говно, про сиськи, про кровь, кишки и так далее. Значит, фильм рассказывает о трех из этих сказках, и они как будто бы, они идут, события разворачиваются параллельно, пересекаются они крайне редко, только в незначительных эпизодах. И, значит, у нас есть три линии. Это по... Они разделены по типу местности. Значит, есть Долина Туманов, в которой королева, которая играет Сальма Хайек, не может забеременеть. И, значит, все они с мужем, с королем перепробовали. И тут к ним приходит, значит, мужчина в черных одеяниях, некромант, как я потом узнал из Википедии. Так-то я вообще во время просмотра фильма нихуя не понял, кто это такой. Который излагает им план надежный, как швейцарские часы. Значит, надо спуститься под воду, убить морское чудище, вырезать сердце. Сердце должна приготовить девственница в одиночестве. И потом, значит, королева должна это сердце сожрать, и немедленно она забеременеет. Вот. Значит, при эксгумации, значит, морского змея король погибает. Королева не испытывает по этому поводу никаких сожалений. Значит, находится девственница, которая начинает варить это сердце. И от, значит, паров, вот этих вот замечательных кулинарных, беременеет сама. И беременеет сама королева. И, собственно, рождаются такие белобрысые близнецы от разных женщин, которые, значит, очень, естественно, друг с другом связаны. Но королеве это очень не нравится. Вот. Это завязка первой части. Значит. Вторая, значит, сказка – это «Дикие горы». Там, значит, короля играет Тоби Джонс. Тоби Джонс умеет вообще играть таких немножко маниакальных людей. Вот. И тут он, значит, король, у которого есть дочь, которую надо там выдавать уже замуж, уже пора, уже все, часики тикают. Вот. Но он занят другим делом. Он, блядь, кормит блоху. И выращивает ее до размеров свиньи. Ну, вот такое хобби у человека. Некогда ему там вот этими семейными делами заниматься. Вот. И к сожалению, к большому его. Блоха, пережрав вкуснейших стейков, умирает от, значит, дыхательной недостаточности. И король придумывает еще один потрясающий план. Он, значит, вывешивает в замке эту шкуру этой почившей блохи и говорит, значит, кто угадает, от какого животного эта шкура, дочку мою и получит. Mm-hmm. Вот. Естественно, никто не может угадать, потому что никто не мог подумать, блядь, что найдется ебанутый человек, который блоху до таких размеров вырастет. Вот. Но находится какой-то тролль, полуогр стрёмный, который, значит, по запаху узнает, что это блоха. Вот. И забирает принцессу. Это завязка второй сказки. Третья сказка, это, блядь, вообще супер. Это «Одинокий утес». Значит, там короля местного играет Венсан Кассель. Что умеет лучше всего Венсан Кассель в кино? Ебаться. Соответственно, этим он занимается. Он ебется просто налево и направо всех. И главное, он там так начинается его история в том, что он выебал всех уже. Ну вот всех выебал. Выходит покурить на балкон и слышит красивое пение. И такой, вот кого-то я еще в этом городе не выебал. Вот, и он начинает, значит, там подкатывать, передавать подарки. И мы выясняем, что пел-то на самом деле крайне стрёмная, уродливая старушенция, которая каким-то образом почему-то не хочет разрушать, значит, иллюзии короля. И мутит мутки, что типа сначала я тебе палец покажу, потом давай, может, мы поебемся, но в полной темноте. Вот. И, соответственно, исполнив вот этот план, естественно, на утро свет все-таки каким-то чудом появляется. Король понял, что он только что выебал старуху, несколько удручен этим фактом, и поручает страже выбросить ее в окно. Старуха выживает, ее встречает какая-то ведьма и дарует ей красоту и молодость. Это завязка третьей сказки. Самое интересное в этом фильме, что я никак не могу понять его, что они хотели-то, блядь. Понимаешь? То есть, если это, типа, такое, знаешь, авторское кино, знаешь, такое есть, вот авторские фильмы по какой-то мифологии, где, знаешь, режиссер такой, я придумал что-то охуенное эстетическое, сейчас сделал. Ну, короче, легенда о зеленом рыцаре, есть в качестве примера. Для таких фильмов страшные сказки все-таки простоват. Он, конечно, он пытается иногда, он начинается вообще в духе вестернов, где, значит, показывают какую-то высохшую землю, там медленно бредущую женщину со спины, и типа такая длинный, долгий план, но все равно дальше это все продолжается, как типа такой средней руки блокбастер. А для блокбастера, типа, если вы хотели, типа, круто, значит, экранизировать сказки, значит, дорого, CGI, выглядит простовато. И вот поэтому, блядь, ни в пизду, ни в Красную Армию. У меня, на самом деле, большие ассоциации были с, ты не поверишь, с Бекмамбетовым. У меня такое ощущение было, что я смотрю вот какой-нибудь «Ночной дозор». Тоже, блядь, как будто бы блокбастер, но при этом, сука, с очень сильным европейским духом. Половину непонятно. CGI странный. Странные какие-то решения. Например, типа... Ну, вот, например, значит, я потом прочитал в отзывах, что, несмотря на то, что фильм каким-то чудом не получил никаких премий на Каннском фестивале, где была премьера, тем не менее, пишет нам Википедия, изобретательные визуальные решения снискали фильму немало поклонников. Но вот беда, фильм прям начинается с того, что, значит, король погружается в озеро, пиздится со змеем. И там нихуя просто не видно. Ну, то есть такая, типа, мутная вода, и что-то там какой-то змей вроде есть, но непонятно, что они там вообще делают. Это такой, ну, наверное, это мощное визуальное решение. Вот. А на самом деле, что касается там какого-то актерского состава, или там декораций, или еще чего-то, вот это все... Там вполне ок. Несмотря на то, что я не люблю категорически Сальму Хайек, я вообще не понимаю ее как актрису. Она, по-моему, везде абсолютно одинаковая и неинтересная. Там Венсан Кассель прекрасный, Тоби Джонс вообще плачущий над блохой, вообще великолепный, я считаю. Вот. А такое ощущение, что проебка там где-то случилась на монтажном столе. То есть какая-то сцена очень долгая, какая-то очень короткая, какой-то странный переход, тут ничего не понятно. Здесь, наоборот, как-то слишком очевидно. Ну, в общем, я не могу сказать, что мне не понравилось, но вот правда, у меня такое ощущение, типа, европейский странный блокбастер, как «Ночной дозор», который, кстати, ну, в мире вообще, ну, тоже нашел на самом деле поклонников, несмотря на там невысокие оценки, есть прям фанаты. Вот я уверен, что у «Страшных сказок» фанаты вот такого рода, скорее всего, тоже не в родной Италии, где это снималось, а какой-нибудь типа синефил из Бельгии. Наверняка этот обожает этот фильм. В общем, какие-то такие у меня впечатления.
Слушай, ну по поводу, типа, что хотели сказать, то мне кажется, здесь все просто. Я думаю, что они ничего не хотели сказать. Ну, есть такие фильмы, которые просто как бы, ну, несколько историй.
Нет, ну, я не про то, что, типа, какую-то мораль мне вывести, потому что тут сами сказки такие, что, типа, ну, да. Они... не про мораль, но, типа, в чем идея-то была фильмом? Я не понял. Типа, сделать артхаус или сделать блокбастер, или что? Не то, это, не то.
Это А24 2015 года, типа, до того, как это стало мейнстримом, мне кажется. Тогда просто никто не понял. Вот, кстати, если бы он сейчас вышел, мне кажется, у него бы намного выше была бы пресса, я думаю. Сейчас это модно, вот эти все короли, блядь, зеленые и прочее.
Я думаю...
залупа на 4 часа.
Я просто думаю, что сейчас бы его стали несколько иначе делать, и как раз больше бы ушли в шизу. И это пошло бы этому фильму. Иногда хочется такой, блядь, давайте мне больше гигантской странной блохи и странной связи между ею и королем.
Ну, кстати, вот если так подумать, возможно, этот чувак стал в каком-то плане каким-нибудь новатором, на которого, может быть, ориентировались все те, кто сейчас снимает подобную херню. Наверное, конечно, были еще другие фильмы, но вот этот еще мне, знаешь, напомнил фильм с Хиддлстоуном про Багровый замок, по-моему, он как-то так назывался. Какой-то такой хоррор, недохоррор, ну, тоже очень визуально похож, но уже типа голливудский, и вот примерно вот такая же вот там сказка шиза, что-то подобное. Вышел он примерно в то же время, может чуть позже. Кстати, неплохой. Это вне конкурса.
Я вот еще сейчас подумал, что, наверное, было бы лучше типа какую-нибудь одну им сказку было взять. Может быть, снять трилогию, потому что ну типа, когда все так перемешано, оно немножко мешает на чем-то сконцентрироваться. А вот, например, вот историю про «Одинокий утес» Касселем, мне кажется, какой-нибудь итало-французский фильм на 1.5 часа, ебанутый со странными постельными сценами, вообще идеально был, потому что вот Венсан Кассель рожден для таких вещей.
«Багровый пик» называется фильм, о котором я говорил. Он, кстати, вышел в том же году, оказывается, что и «Блоха». Кстати, норм, реально норм. И вот, если еще одну сказку хотите, мне кажется, он как следующая, типа, часть вот этих сказок, прям вы даже не заметите, нихуя разницы. Гильермо дель Торо, режиссер, если что. Ну что же, друг ты мой сердешный, что мы друг другу заготовили-то сегодня? Давай начнем наш аттракцион «Невиданной щедрости». Три фильма тебе на выбор. Первый. «Сам себе режиссер». Второй. «Как русский парень в Грецию сгонял». И третий. «А я говорил, что на лифте быстрее».
Ну, мне как человеку, не обладающим, скажем так, небольшим весом, мне последнее ближе всего. Давай последнее.
Хорошо. Тебе, можно сказать, повезло, а можно сказать, что и не повезло.
Это каждый раз.
Это фильм «Лестница Якова» 90-го года. Я думаю, что ты его мог смотреть, потому что это считается классикой хорроров. Вот. Я его недавно относительно пересматривал, и, конечно, смотрится он пиздец совсем совершенно по-другому, чем когда я его смотрел впервые. Это абсолютно шизовая история про ПТСР, причем про ПТСР не как типа в таксисте, а здесь у чувака совсем лютые беды с башкой, и это, можно сказать, назвать прям хоррором-хоррором, но не со скримерами всякими, а вот, наверное, это пост-хоррор 90-х. Мощная лента, совершенно прекрасный Тим Робинс, которого я не видел, наверное, блять, ни в одном фильме в такой роли больше. Там добрый, милый дядька из «Побега из Шоушенка» здесь превращается просто в абсолютно перекрытого чувака, который типа вернулся из Вьетнама, не понимает вообще, что происходит, еще там ранение получил, еще и с сыном у него там плохо, и в общем он просто полностью сходит с ума в какой-то сюр, в какие-то галлюцинации, и, короче, ух, мощно, но смотреть его тяжеловато.
Я смотрел, но с удовольствием пересмотрел.
Да. Что же скрывалось за двумя другими фильмами? Значит, сам себе режиссер, это достаточно известная лента Абрамса, которая называется «Супер 8». Я не то чтобы прям фанатею от этого фильма, кино на 6,5, но мне кажется, что в новогоднее вот это вот настроение, в зимние вот эти дни, он очень уютный, милый достаточно, и это все-таки Джей Джей Абрамс, как бы, несмотря на то, что у фильма 6,5, картинка пиздатая, молодые пиздюки развлекаются с видеокамерой Super 8, становятся свидетелями катастрофы, и все это туда-сюда накручивается, как снежный шар, фантастика, боевичок, детективчик и совсем мелкая прикольная эльфанинг. Вот, так что, если вдруг пропустили этот фильм, не сказать, что прям на слуху, типа, он как-то, знаешь, вроде его там ждали-ждали, вроде он там какой-то крутой, мощный, вроде Джей Джей Абрамс, но о нем вообще, по-моему, никто нахуй не вспоминает, поэтому могу порекомендовать, я тепло к нему отношусь. А последний фильм, как русский съездил в Грецию, это мой любимый фильм детства, скажем так. Я его пересматривал вообще, мне кажется, пиздец, миллионы раз. Это фильм Андрея Кончаловского, который называется «Одиссей». Ну, как фильм, это мини-сериал из двух фильмов. Вот. И его смотреть, конечно, тяжеловато. Состарился он хуёво, потому что всё-таки это, несмотря на то, что это 97-й год, в 97-м уже, в принципе, всё было более-менее нормально с визуальными эффектами, но так как этот фильм такой сборная солянка из европейских каких-то стран, ещё и режиссёр Кончаловский, ну, вообще, оператор тоже русский, Сергей Козлов, продюсер Форд Коппола. Короче, там смесь ядерная абсолютно из группы съемочной. Вот. Но этот фильм я люблю именно духом вот этого приключения. Очень крутая такая заботливая экранизация вот этих древнегреческих мифов, там и циклоп этот мрачный, который мне снится до сих пор, блядь, во снах, крутая вот эта огромная пасть, которая там раскрывалась в середине океана, и это просто, вот я его даже думал недавно, знаешь, пересмотреть, вспомнить, это такой очень длинный эпизод Геракла или Зены, если хотите, но посерьезнее. Тоже дико люблю. Скучаю, что сейчас таких фильмов вообще не осталось. После вот этих всех «Трой», «Битв титанов», там «Войн богов», которые немного уже в какой-то супер-блокбастерный боевиковый стиль ушли. Видимо, они все там обосрались, провалились. И мне кажется, последние лет 10 вообще никто не снимает ничего подобного. Хотя я бы прям хотел глянуть что-то вот с современной графонистой штукой, там какие-нибудь мифы, не знаю, что-нибудь такое. Но больше с упором в приключения. Если тоже пропустили в свое время, посмотрите, типа, для кинохроники, что понравится, не знаю.
Мне кажется, я его смотрел когда-то в детстве и напрочь об этом забыл. И вот сейчас ты рассказываешь, у меня, блядь, просто флешбеки мелькают с этим циклопом. Я уверен на 100%, что я его смотрел.
Конечно, мне кажется, все его смотрели.
Ну что, значит, три фильма для тебя. Невероятных, прекрасных. Первый, «Ваш Убер почти ебанулся». Второй, «Монашка, алкаш и осел без регистрации СМС».
Блядь.
И третий — близкие контакты деревни дураков.
Бля, как это сложно. Я хочу как будто бы выбрать все, но... Но, наверное, я выберу третий вариант. Мне нравится сочетание вот этих двух частей предложения.
Ну и хорошо, на самом деле, потому что этот фильм я вспомнил буквально недавно на нашем стриме с Максом по Command & Conquer Renegade, когда мы обсуждали комедии, значит, французских актеров. Фильм «Суп с капустой». Предпоследний фильм великого французского комика Луи де Фюнеса, он же фантастическая трагикомедия о том, как, значит, два старых пожилых друга живут в почти разрушенной деревне вдали от цивилизации, и, значит, к ним прилетает инопланетянин, обещая им некое перемещение, но они поначалу не очень оттуда уходить-то и хотят. Очень, с одной стороны, грустная, с другой стороны, местами прям очень смешная. Очень милый фильм, который совершенно случайно каким-то чудом в юности увидел по Первому каналу и не смог оторваться до самого конца.
Я смотрел это кино, у меня отец его очень любил, этот фильм. Чуть ли, мне кажется, не его любимый был, наверное, из всей Луи де Фюнесовской биографии. Но, конечно, я давно его смотрел, поэтому да. Но помню этого инопланетянина в этом желтом костюме, блядь. С красными ушами, это пиздец, конечно. Такой еще у него глаза, такой взгляд, блядь. Тоже великий чувак, мне кажется, играл его.
Что касается остальных фильмов, что же там было? Ваш Убер почти ебанулся, и тут на самом деле ничего изысканного. Я просто... Мы посмотрели Скорсезе, я думаю, почему бы не вспомнить «Таксиста». Ага. Все вы знаете «Таксиста», еще один фильм про ПТСР, культовая классика, «Краеугольный камень» нового Голливуда 70-х. С Робертом Де Ниро, который, конечно, совершенно не тот Роберт Де Ниро, которому мы привыкли сейчас, такой заматеревший, дубовый. Он, конечно, был совсем другой, и мы стали об этом забывать. Вот, монашка алкаши сел без регистрации, и смс каждый раз, сука, смешно. Я в который раз пытаюсь тебя поймать на вестерн, никак у меня не выходит. Значит, тут интересная тема. Фильм называется «Два мула для сестры Сары». Это американо-мексиканский фильм 70-го года с Клинтом Иствудом и Ширли МакЛейн в главных ролях. И это интересная тема, потому что когда ты смотришь в детстве типа всю вот эту вот итальянскую классику, типа там «Хороший, плохой, злой» на несколько долларов больше, потом ты смотришь «Два мула для сестры Сары», и типа ты такой, да, ну типа это вполне закономерно, как бы почти то же самое, типа немножко про других героев, немножко там с другим сюжетом, но ты типа не сомневаешься, что это тоже хорошее кино. Вот, уже потом, и это из категории, когда ты вырос, потом ты узнал, что не все так однозначно, потому что и оценки у него были весьма смешанные, и я тут недавно узнал, что Квентин Тарантино его очень не любит, прям этот фильм, прям очень не любит, уж не знаю за что.
Прям типа такой, ебать, не люблю.
Говно.
Ничего себе.
Вот, и это на самом деле тоже, я упоминал там «Хороший, плохой, злой» на несколько долларов больше, это все-таки итальянцы, это великий этот самый Серджио Леоне, а здесь это все-таки больше американская история, здесь режиссер Дон Сигел, который потом снимет не менее культового «Грязного Гарри» с Иствудом, вот, но при этом мне дико нравился «Два мула для сестры Сары», почему? Потому что, во-первых, это очень крутой такой именно приключенческий вестерн, значит, там главный герой — это вот приключенец Хоган, который спасает девушку от изнасилования бандитами. Выясняется, что она монашка, и она куда-то там за ней охотятся какие-то эти самые мутные типы. Все дело происходит на фоне франко-мексиканской войны 61-67 годов. 1800, естественно. Вот. И он, оказывается, ввязан в вот эту всю историю, и это типа вот дорожное роуд-муви приключение. Он ее спасает, она, значит, не так проста, как кажется на первый взгляд. И там очень много именно таких культовых сцен, которые, мне кажется, например, создатели Red Dead Redemption 2 явно подсмотрели. Начиная от взрыва моста, заканчивая этой темой посыпания порохом раны и прижигания. На, типа на вот подростка вот это все очень большое впечатление производило. Ну и, конечно, полуголая Ширли МакЛейн, это было... Да.
Тоже, да?
Ну, а, да, ну и, конечно же, что объединяет вот эту всю итальянскую классику и «Два молодых сестры Сары», это великий композитор Эннио Морриконе, и вот саундтрек, вот главная тема из «Два молодых сестры Сары», мне кажется, пережила этот фильм и цитировалась везде. И, вот начиная от Гая Ричи во втором «Шерлоком Холмсе», заканчивая, блядь, русской группой 2517, все цитировали это. Так что... Да, такие дела.
Я рад своему выбору, потому что «Таксиста» я посмотрел где-то в прошлом году. Угу. Еще раз пересматривать его мне было бы тяжеловато, не потому что фильм плохой, а потому что он тяжелый.
Да.
Еще раз смотреть его, конечно, так скоро, это, блядь, пиздец полный, скажем прямо. И я терпеть не могу вестерны, поэтому просто...
Я тебя поймаю разок.
День, когда ты меня поймаешь, блядь, это будет просто траур.
Закроем подкаст.
Закроем подкаст нахуй сразу. Если я выбираю вестерн, все, следующий выпуск не выходит, блядь.
Да.
Или я придумаю какое-нибудь новое правило, что мы имеем право поменять.
Как хитрый ты какой.
Да. Что ж, нет, конечно, все честно. Увидимся, услышимся, спасибо, что послушали. Не обещаем, что спешлы будут выходить часто. К сожалению, да хуй его знает, что вам тут сказать, блядь, пизду. Всем любви, добра,
попытался.
Уюта. Я пытался, но у меня, видите, не получилось совсем, как записывать спешлы раз в неделю. Спасибо, что поддерживаете нас денежкой своей. Спасибо, что подписываетесь, появляются новые подписчики. Рассказывайте друганам, которым нравится подкаст «Ход котами». Вдруг вы таких знаете, а они не подписаны. Скажите им, что есть еще очень много крутых выпусков вот, за 50 рублей в месяц. Но можно занести и 100, и даже 300. Вау, вот это разнообразие. Всем любви, хорошего вам денечка.
Кушайте суп.
С капустой.
Угу. Я сварил, кстати.
Класс, и чё?
Заебись вообще. С этой, с квашеной капустой.
У меня плиты сейчас нет, блядь. Я ничего не могу себе сварить, нахуй. Смотри, как долбоёб на эти пельмени в морозилке, блядь.
Сука.
Надо погуглить, может быть, можно как-то в пароварке, блядь, пельмени приготовить. Ну, наверное, можно, хинкали же можно.
На солнце их посушить.
Да, на солнце зимой, блядь. Две минуты чисто, знаешь, эх, не успел, нахуй. Или на батарею положить.
Да-да-да. Ой, да, мой дебютный фильм будет называться, блядь, эти, «Пельмени на батарее».
Пельменный сблёвыш.
Сука. Давай кончать.